Жорж Вилье, герцог Бекингемский. Госпожа Бонасье и герцог вошли в Лувр без затруднения. Госпожа Бонасье была известна всем во дворце. На герцоге был мундир мушкетеров господина де Тревиля, которые, как мы сказали, несли в тот вечер караул. К тому же Жермен был на стороне королевы, и если бы что и обнаружилось, то госпожу Бонасье обвинили бы в том, что она привела в Лувр своего любовника, только и всего. Она брала вину на себя. Репутация ее погибла бы, это правда. Но кого интересует репутация жены какого-то торговца? Войдя во двор, герцог и молодая женщина прошли вдоль стены шагов 25. Госпожа Бонасье толкнула маленькую дверь, открытую днем по обыкновению, запертую ночью. Дверь отворилась, они вошли и очутились в темноте, но госпожа Бонасье знала все ходы и выходы этой части Лувра, назначенной для придворных служителей. Она заперла за собой двери, взяла герцога под руку, сделала несколько шагов ощупью, схватилась за перила и начала подниматься по лестнице. Поднявшись на второй этаж, она повернула вправо, прошла по длинному коридору, спустилась этажом ниже, сделала еще несколько шагов, вложила ключ в замок, отворила дверь и толкнула герцога в комнату, освещенную ночной лампой, сказав ему: «Останьтесь здесь, господин герцог, сюда придут». Потом она вышла в ту же дверь и заперла ее на ключ, так что герцог остался пленником в буквальном смысле слова. Впрочем, очутившись в полном одиночестве, герцог Бекингемский, надо сказать, не ощутил ни малейшего страха. Одной из отличительных черт его характера была любовь к необыкновенному, романтическому. Храбрый, смелый, предприимчивый, он не первый раз рисковал жизнью в подобных обстоятельствах. Он узнал, что подложное письмо Анны Австрийской, из-за которого он прибыл в Париж, было ловушкой. И вместо того, чтобы возвратиться в Англию, объявил королеве, что не уедет, не увидевшись с ней. Королева сначала решительно отказала, потом, опасаясь, как бы герцог не решился на какой-нибудь безрассудный поступок, согласилась принять его. Но госпожа Бонасье, которой поручено было пойти за герцогом и привести его в Лувр, была похищена. 2 дня никто не знал, что с ней. Вырвавшись на свободу, госпожа Бонасье тотчас же взялась за порученное ей дело. Это опасное предприятие ей удалось теперь довести до конца. Герцог Бекингемский, оставшись один, подошел к зеркалу. Мундир мушкетера отлично шел к нему. Герцогу тогда было 35 лет, и он по справедливости считался самым красивым дворянином и самым изящным кавалером Франции и Англии. Он поправил перед зеркалом волнистые белокурые волосы, немного примятые шляпой, привел в порядок усы и, счастливый тем, что приближается давно желанная минута, гордо улыбнулся своему отражению. Сердце его полно было гордости и надежды. В эту минуту отворилась дверь, скрытая в обоях, и вошла женщина. Герцог увидел ее в зеркале. Он вскрикнул. Это была королева. Анне Австрийской было тогда лет 26 или 27. Она была в расцвете своей красоты. Герцог Бекингемский был поражен. Никогда ни на одном из самых блестящих балов Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной, как сегодня, в ее простом домашнем платье из белого атласа. Королеву сопровождала донья Эстефания, единственная горничная испанка, неизгнанная ревностью короля и преследованиями Ришелье. Анна Австрийская сделала 2 шага вперед. Герцог Бекингемский бросился к ее ногам, и прежде чем королева успела помешать ему, поцеловал подол ее платья. «Герцог, вы уже знаете, что письмо, полученное вами, было продиктовано не мною».
«О да, ваше величество!» — воскликнул герцог. «Я знаю, что я был глупцом, безумцем, поверив, что лед может согреться, что мрамор можно оживить. Но что вы хотите? Когда любишь, легко веришь в любовь. Я не напрасно совершил это путешествие. Я вижу вас».
«Да», — отвечала Анна. «Но знаете ли вы, почему и для чего я вас позвала, милорд? Потому что вы нечувствительны ко всем моим печалям, потому что вы упорно остаетесь в городе, где ваша жизнь и моя честь подвергаются опасности. Я позвала вас для того, чтобы сказать вам: нас разделяет все. Глубина морей, вражда государств, святость клятв. Сопротивляться всему этому было бы кощунством. Словом, я вижу вас в последний раз. Я вижу вас, чтобы сказать вам, что мы не должны больше видеться».
«Говорите, сударыня, говорите», — ответил герцог Бекингемский.
Сладость вашего голоса искупает жестокость ваших слов. Вы говорите кощунство. Кощунство — разлука сердец, созданных одно для другого.
«Милорд!» — воскликнула королева. «Я никогда вам не говорила о своей любви, но вы никогда не говорили мне, что вы меня не любите. И действительно, это было бы со стороны вашего величества слишком большой неблагодарностью. Ибо скажите мне, где вы найдете любовь такую же, как мою? Любовь, которую ни время, ни разлука, ни отчаяние не могут погасить. Любовь, которая довольствуется потерянной лентой, беглым взглядом, случайно оброненным словом. 3 года тому назад я увидел вас первый раз. И 3 года я не перестаю вас любить. Хотите, я вам скажу, как вы были одеты в первый раз, когда я вас увидел? Хотите, я опишу подробно все украшения вашего наряда? Я вас вижу, словно сейчас. Вы сидели на подушках по испанскому обычаю. На вас было зеленое атласное платье с золотым и серебряным шитьем. Рукава, висячие и скрепленные большими бриллиантами на ваших прекрасных руках, на этих удивительных руках. На голове у вас была маленькая шапочка цвета вашего платья. На этой шапочке перо цапли. О, я закрываю глаза и вижу вас такой, какой вы были тогда. Я открываю их и вижу вас такой, какая вы сейчас. То есть в 100 раз прекраснее.
«Какое безумие!» — прошептала Анна Австрийская, у которой не хватало духу сердиться на герцога за то, что он так верно сохранил ее образ в своем сердце.
«Какое безумие! Питать бесполезную страсть такими воспоминаниями!»
«Чем же я стану жить? У меня одни только воспоминания. Это мое счастье, мое сокровище, моя надежда. Каждая встреча с вами как бы новый драгоценный камень в сокровищнице моего сердца. Это 4-й вами брошенный и мной поднятый, потому что за 3 года я видел вас только 3 раза. Первый раз, о котором я вам сказал, 2-й раз у герцогини де Шеврес, 3-й в садах Амиена».
«Герцог», — сказала королева краснее, — «не говорите об этой встрече».
«О, нет, напротив, будем говорить о нем. Это счастливейший вечер моей жизни. Помните, как прекрасна была ночь? Какой был теплый, благоуханный воздух. Какое синее звездное небо. А в тот вечер, в тот вечер я мог на мгновение остаться с вами наедине. Вы были готовы рассказать мне обо всем, об одиночестве вашей жизни, о печалях вашего сердца. Вы опирались на мою руку, я чувствовал на своем лице прикосновение ваших чудесных волос. О, королева, королева! Богатство, славу, все дни, что мне осталось жить, я отдам за такое мгновение, за такую ночь. Потому что в эту ночь, клянусь вам, в эту ночь вы любили меня».
«Да, милорд, возможно, что прелесть вечера, обаяние вашего взгляда, тысячи обстоятельств, соединяющихся иногда, чтобы погубить женщину, вооружились против меня в тот роковой вечер, но вы видели, милорд». Королева поспешила на помощь слабой женщине. «О, да, да, это правда, и всякая другая любовь, кроме моей, не выдержала бы такого испытания. Но моя любовь вышла из этого испытания еще больше пламенной и постоянной. Вы думали скрыться от меня, возвратясь в Париж. Вы думали, что я не посмею оставить сокровища, порученные мне, моим государем. Ах, что мне все сокровища мира, все королы земли? Неделю спустя я возвратился. На этот раз вам нечего было мне сказать. Я рисковал милостью короля, жизнью, чтобы увидеть вас хотя бы на секунду. Я даже не коснулся вашей руки. И вы меня простили, видя мою покорность и раскаяние».
«Да, но клевета воспользовалась всеми этими безумствами, к которым я была непричастна. Вы это знаете, милорд. Король, подстрекаемый кардиналом, страшно разгневался. Госпожу Верне удалили. Пютанжа изгнали. Госпожа де Шеврес впала в немилость. И когда вы хотели возвратиться во Францию как посол, то король, вспомните, милорд, сам король этому воспротивился.
Да, и Франция заплатит войной за отказ своего короля. Я вас не могу больше видеть. Так вот, я хочу, чтобы вы каждый день обо мне слышали.
Милорд, милорд, вы в свою защиту произносите слова, обвиняющие вас.
Это потому, что вы меня не любите. Если бы вы меня любили, вы бы смотрели на все другими глазами. Если бы вы меня любили, о, если бы вы меня любили, это было бы слишком много счастья, и я сошел бы с ума.
«Ах, госпожа де Шеврес, о которой вы сейчас говорили. Госпожа де Шеврес была не столько жестока, как вы. Голланд любил ее, и она ответила на его любовь».
«Госпожа де Шеврес не была королевой», — прошептала она австрийская, побежденная выражением столь глубокой страсти.
«Так если бы вы не были королевой, вы бы меня любили? Я могу думать, что один ваш сан делает вас жестокой ко мне. Я могу думать, что если бы вы были госпожой де Шеврес, то бедный герцог Бекингемский мог бы надеяться.
Благодарю вас за все эти сладостные слова, о моя прекрасная королева. Тысячу раз благодарю».
«О, боже мой», — вскричала она австрийская, — «это свыше моих сил. Послушайте, герцог, ради бога, уйдите, уезжайте. Не знаю, люблю ли я вас или нет, но знаю, что не буду клятва преступницы, и жальтесь же надо мной и уезжайте. О, если вас убьют во Франции, если я должна буду думать, что ваша любовь ко мне была причиной вашей смерти, я никогда не утешусь, я сойду с ума. Уезжайте, уезжайте, умоляю вас. Дайте же мне в залог вашей благосклонности какую-нибудь вещь, которая мне напоминала бы, что наша встреча не сон, что-нибудь, что вы носили, и что я мог бы также носить. Кольцо, ожерелье, цепь».
«Сейчас же?»
«Да».
«И тогда вы оставите Францию? Вы возвратитесь в Англию?»
«Да, клянусь вам».
«Подождите меня». Королева возвратилась в свою комнату и тотчас же появилась опять, держа в руках маленький ящичек розового дерева, на котором был инкрустирован золотом ее вензель. «Возьмите это, герцог, возьмите и храните на память обо мне».
Герцог взял ящичек и вторично бросился на колени.
«Вы обещали мне уехать», — сказала королева.
«И я сдержу свое слово. Вашу руку, государыня. Вашу руку. И я еду».
Анна Австрийская протянула ему руку. Она чувствовала, что силы ее оставляют.
Герцог Бекингемский с жаром поцеловал эту прекрасную руку. Потом, вставая, сказал: «Меньше чем через полгода, если я буду жив, я вас увижу, государыня. Хотя бы для этого мне пришлось перевернуть весь мир». И верно своему обещанию он стремительно вышел из комнаты. В коридоре он встретил госпожу Бонасье, которая с теми же предосторожностями и также удачно вывела его из Лувра.